Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в горах, в Альпах, во Франции, где огромное количество людей носится по горам якскаженни. Якскаженни. Я тоже носился якскаженный, теперь отдыхаю и с вами болтаю. Вы знаете, что у нас такой теплый, ламповый, дружественный разговор. И сегодня прямой эфир, стримец молодец, поэтому пишите комментарии, приветствуйте меня. А я буду приветствовать вас. Новостей море, я даже не знаю, успели ли я все, поэтому ваши комментарии, которые были оставлены вчера, останутся, скорее всего, без ответа. Ну, собственно, это традиция есть традиция. Те, кто приходят на прямой эфир, обычно мы разговариваем. А те, которые оставили после комментарии, иногда да, иногда нет. Вот Таня пришла, например, и говорит: «Здравствуйте, Яков, всем привет, и чего в такую рань встала, а никого нет? Ну пока, может вернусь, может сегодня, может через час, может вернусь». Таня, что вы курите, скажите мне, Таня, чтобы писать такие комментарии. Да, и у нас сегодня много разных таких серьезных, важных тем. Одна из тем побудила меня запустить голосовалку. Это связано с интервью, которое дал Путин вчера. И он сказал там разные вещи интересные. И давайте сначала я вам какие-то основные моменты расскажу об этом, а потом покажу голосовалку, которую я сделал. Он заявил, Путин, что ему с США есть о чем поговорить. Это короткие такие тезисы. Он говорит, что Трамп был настоящим победителем 2020 года, что у него украли выборы. Это говорит Путин. Путин заявил, что указ Зеленского о запрещении любых переговоров с Путиным же является серьезным препятствием переговорам с Киевом. А Зеленский заявил, что Путин пытается манипулировать Трампом. Но я вам сейчас почитаю, что пишет Reuters на эту тему, но до того хочу вам сказать, что я тут же сделал голосовалку несколько часов назад, которая выглядит вот так. Сейчас я вам покажу ее. Она выглядит вот так. В интервью 24 января Путин заявил, что серьезные мирные переговоры с Украиной невозможны, если Запад не окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот отменил указ 22 года, запрещающий ему вести переговоры с российским лидером. И вопрос, который я вам задаю в этой голосовалке, считаете ли вы, что Владимир Зеленский должен отменить этот указ, чтобы дать шанс начать переговоры о прекращении огня или перемирии. На сегодня уже 76 человек проголосовало, и картинка уже вырисовывается. 74% сказали «да», то есть Зеленский должен отменить указ о том, что он себе запрещает разговаривать или договариваться с Путиным. 16% считают «нет», и 11% «не знаю». Ну, то есть 3/4 или больше людей, которые ответили пока, считают, что Зеленский должен отменить этот указ. Я тоже, если честно, не знаю, зачем он его сделал. Он себе просто обрубил все возможности. Я понимаю, что, в общем, злость была, ярость была, и, может быть, поэтому. Но я так считаю. А как считаете вы, напишите в этой голосовалке. Теперь давайте я вам прочту эту статью коротенько, ну или выдержки оттуда, из Reuters. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что ему и Дональду Трампу следует встретиться, чтобы обсудить войну в Украине и цены на энергоносители. Вопросы, на которые президент США обратил особое внимание в первые 5 дней своей новой администрации. Однако Путин заявил, что серьезные мирные переговоры с Украиной невозможны, если Запад не окажет давление на президента Зеленского, чтобы тот отменил указ 22 года, запрещающий ему вести переговоры с российским лидером. Путин охарактеризовал Трампа, который на этой неделе пригрозил России новыми санкциями и тарифами. Если она не договорится о прекращении войны, его он описал как умного и прагматичного Трампа. Он сказал, что не ожидает, что президент США примет решение о санкциях, которые отразятся на экономиках США. Поэтому, скорее всего, прямая речь Путина. Нам лучше бы встретиться, исходя из реалий сегодняшнего дня, чтобы спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы сказал Путин. А Рейтерс говорит, что это стало самым убедительным свидетельством того, что Кремль стремится к скорейшему саммиту с Трампом после 3 лет практически полного отсутствия контакта на высоком уровне. Ну, тут, конечно, естественно, это правда. То есть Путина игнорируют почти все лидеры западного мира, а ему хочется поболтать с кем-то и встретиться. Посидеть там, выпить рюмочку в хорошей компании. Вот. Путин заявил, что у него всегда были прагматичные и доверительные отношения с Трампом. Он также выразил поддержку утверждению Трампа, Рейтерс пишет ложному утверждению Трампа, что именно он, а не Джо Байден, был настоящим победителем выборов в США в 2020 году. Подумайте сами, что можно более приятного сказать Трампу вообще, чем это? То есть это такой комплимент, ну, комплимент комплиментов. Дальше его прямая речь опять Путина. Не могу не согласиться с ним, что если бы он был президентом, если бы у него не украли победу в 2020 году, то, возможно, не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году. Это абсолютно идет в тему с тем, что говорит Трамп. Но теперь вернемся к этой голосовалке, к этому главному стейтменту, утверждению Путина, который говорит, что надо, чтобы Запад надавил на Зеленского, чтобы тот отменил указ о том, что нельзя разговаривать с Путиным. Это на самом деле, если писать и в стейтменты, то оно не очень-то все сходится и получается. Почему именно не очень-то все? Потому что все эти годы Путин говорит, не все эти годы, последний год, после того, как закончился формально срок президентства Владимира Зеленского, Путин стал говорить, что он нелегитимный. И как можно с ним разговаривать, с Зеленским, если у него закончился срок президентства. Теперь, вчера он уже говорит, что главная эта проблема даже не в том, что он нелегитимный, а в том, что он указ сделал. То, что указ надо отменить, я не сомневаюсь, я с этим согласен 200%. Ну а как же со следующим делом, что он нелегитимный? Так что дальше, ну отменит он этот указ. А дальше надо будет ждать новых выборов в Украине. И тогда будет Путин разговаривать с кем-то. Либо кого-нибудь из Верховной Рады выдвинуть и сказать, что вот этот человек будет представлять Украину, человек, который легитимный. Ну, вот такие интересные истории у нас происходят. И я думаю, что вы свое мнение выскажете. Вот уже начали высказывать люди, которые пришли на стрим. РКДК, Шаббат Шалом. Владимир, добрый день. Привет, Вера. Лео, доброе утро, Яков. Как ваше життя? Думаю, Зеленский будет делать все, что ему, все, к чему склоняет Трамп. Едва ли у него есть выбор. Все его указы не имеют значения. Ну, формально-то надо сделать указ. Формально указ существует Зеленского. Его же никто не отменял. Стас пишет, hi there. Вопрос, кто должен позвонить первым, Трамп или Путин? Пишет РКДК. Я не думаю, что это уже вопрос. Уже каждый из них уже говорил, что я готов встречаться со вторым. Поэтому уже не принципиально. Елена пишет, добрый день. Бегемот пишет, Путин вважает, что Зеля нелегитимный и просроченный, так ему ведьмин указ, тут логики здорового глузу зиру. Да, я то же самое говорю, да. Black Cat пишет, Путин и Трамп досыпают друг друга комплиментами. Это очень хороший знак. Для кого это хороший знак? Для тех, кто хочет, чтобы было перемирие или прекращение огня хотя бы. Да. Ну вот, продолжим дальше. Теперь по моей повестке. Второе наиболее значимое событие, которое произошло сегодня, ну, по крайней мере, для меня, это то, что хамасовцы отпустили еще 4 заложниц. Это солдатки. Все 4 эти солдатки. Вот они. Даниэла Гильбоа, Лири Альбаг, Хама Леви или Леви, Карина Ариева. Они все были в форме, когда их... Не так. Они спали на самом деле. Но они там служили. Они мониторили границу. Они мониторили границу недалеко от севера Газы. Ну, то есть они были с израильской стороны, естественно. Они служили в армии. И их задача была мониторить. Их из постели повынимали 7 октября 2023 года и уволокли туда в Газу. И это был ужас, ужас, ужас. 447 дней. 447 дней. Нет, 477 дней. Они были где-то там в подземельях. Я даже не знаю, где они были. Но там, где никому не хочется быть. И вот их отпустили по правилам, по договоренности, которая была заключена 18 января. И договоренность была такая, что вот как раз по субботам должен происходить обмен, и в эту субботу первая порция была 3 человека, за троих израильтян дали 180 заключенных хамасовских. Теперь за 4 этих солдатки коэффициент 1 к 50 за солдаток, коэффициент к как это называется, гражданским 1 к 30. 1 к 30. И вот я вам сейчас покажу, как они это обставили. Хамасовцы их провели через толпу своих же. Это все происходит в Газе. Это хамасовцы стоят с зелеными повязками. Они хотели показать, посмотрите, как классно мы наших заключенных тритали или обслуживали. И они устроили вот эту показуху, соответственно. Ну, что вам сказать, народ в Израиле, конечно, радуется. И радуется, и, ну, это понятно, естественно, это понятно. Вот раньше, посмотрите, как некоторые из них, из этих заложниц, которые отпустили сейчас, они выглядели не так аккуратно, чисто и хорошо. Теперь они встретились с родственниками. Выпустили за них, за четверых, выпустили, я уже сказал, 200 человек. Некоторые из них... В общем, довольно большое количество этих людей сидели пожизненное заключение. Были люди, которые сидели в израильских тюрьмах 40 лет. Один там сидел. Его тоже выпустили. Причем договор какой? Договор такой, что все, кого выпускают из израильских тюрем, во-первых, они не могут... где они не могут жить? Они не могут жить не в Газе могут... на западном берегу реки Иордана какая-то, а 70 человек из этих 200 арабов из Газы, они должны быть депортированы из Газы в другие страны. Ну и теперь говорят, какое горе у палестинских матерей, у которых дети сидели в тюрьме, теперь их выпустили, но не разрешают им жить у себя дома, а обязывают их, чтобы они выехали в какие-то другие соседние страны. Мне совершенно не жалко этих несчастных палестинцев, которые будут вынуждены мучиться в других странах. Ну, вот такая история. Пока это продолжается. Единственное, что я уже вам говорил и продолжаю вам говорить опять, я очень жду и надеюсь, что там два таких рыжика, два маленьких ребенка, которых забрали, которых заложники забрали. Ему одному было 9 месяцев, другому 4 года. Я очень бы хотел, чтобы они были живы. Потому что если мы увидим, что они мертвы, то вся эта система, вся эта конструкция хрупкая по обмену заложников на уголовников будет рушиться опять, и опять будет стрельба, война, горе и так далее. Вот такая история про Израиль. Давайте почитаем ваши комментарии. Макс Вей пишет: «Привет, Яков, поздравляю с новой футболкой». Вы знаете, мне очень нравится, что вы уже тоже знаете весь мой гардероб. Есть ли вы знаете мой гардероб или нет? Врать не буду. Эта футболка была куплена 2 месяца назад или 3. Но я рад, что вам нравится. Надеюсь, вам нравится. Смайли Джек пишет: «Ну, а далі він попросить повернути Аляску, щоб дати шанс на початку переговорів. Ви погодитесь?» Я ні, а ви? При чому здесь Аляска? Я не очень понимаю. Итак, движемся дальше. По какой теме будем двигаться дальше? У нас есть две еще такие основные темы, которые я хотел бы сегодня поговорить. Первая – это... рассекречивание документов по убийству JFK, Джона Кеннеди, в 1963 году. 68 году по убийству его брата RFK, Роберта Кеннеди, сын которого сейчас в администрации Трампа. И третья по убийству Мартина Лютера Кинга Джуниора в 68 году тоже. В общем, в 92 году, 1992 году, президент Буш, старший, подписал какой-то указ, который согласил, что за 25 лет нужно рассекретить все документы по убийству JFK в 63 году. Вы помните, он ехал в таком открытом лимузине с женой, и там был губернатор, это было в Техасе, в Далласе. И раздалось пару выстрелов. Один из выстрелов попадает ему в шею, второй из выстрелов попадает ему в голову. И, короче, его убили. Таким образом. Кто его убил? Его убил Ли Харви Освальд. Такая версия. И он действовал в одиночку, и никто ему не помогал. Естественно, ходят всякие конспиративные теории, что на самом деле это не он, и один человек такого не мог сделать, а на самом деле это спецслужбы американские же убрали JFK. На самом деле вот этот Ли Харви Освальд, он просил убежища, ему дали его в Советском Союзе, еще до этого убийства Кеннеди. Он жил в Советском Союзе, он жил в Минске конкретно, в центре города в Минске. Он женился на я не знаю, кто она, белорусская или русская, но это не суть. Он с ней жил. У них ребенок родился даже. И хотя ему дали государственную квартиру, правда, однушку в центре Минска. И его почему-то эти условия не устраивали жизни. Вообще странно, в центре Минска. Должно всем нравиться в однушке жить с женой и ребенком. И он, короче, вернулся обратно в Штаты. Как его обрабатывали в Минске, в центре города, какие службы, я не знаю. Вернулся ли он в Штаты таким же девственным, как он приехал в СССР, или его там как-то чему-то подучили, не знаю. И никто пока не знает, ну, кто-то, может, и знает, но не мы с вами. Одним словом, его, естественно, тут же взяли на месте преступления, его арестовали, и буквально через два дня, его переводили из тюрьмы, из какой тюрьмы, либо из тюрьмы каунти в городскую, или скорее из городской тюрьмы в тюрьму каунти. И пока его переводили, или там выводили откуда-то, другой человек его застрелил. То есть убийцу Ли Харви Освальда застрелил другой человек, которого зовут Джек Руби. Джек Руби. Он просто какой-то там бизнесмен или владелец клуба какого-то. Как он потом сказал, что он его застрелил, потому как он сильно переживал из-за того, что убили президента. Его судили, этого Джека Руби. Дали ему смертную казнь. Присудили ему смертную казнь. Его юристы, как это у нас повелось, адвокаты, начали писать апелляции. Но так получилось, что он еще и рак подхватил случайно. Рак какой-то, связанный с легкими. И он умер. Он просто умер года через три после того, как он застрелил вот этого Ли Харви Освальда. Что там было на самом деле, какие документы еще есть, непонятно. И в 2017 году, помните, в 92 году Буш сказал, в течение 20 лет надо рассекретить. 92 плюс 25, получается 2017 год. Где-то так. И Трамп рассекретил. Он хотел рассекретить больше, но там какие-то десятки тысяч документов он рассекретил. Он хотел больше, но ему не дали ЦРУ и ФБР. Не то, что не дали физически, а попросили не делать этого, потому как это может повредить национальной безопасности. Там еще есть люди, которые еще живы, которые в этом участвовали, и какие-то, может быть, разведчики будут рассекречены или еще что-то такое. В общем, не дали ему это сделать. Осталось сколько-то тысяч документов, связанных с этим делом, не рассекреченными или сильно redacted, есть такое слово в английском, когда, знаете, замазываются какие-то имена черным, вы видите документ, но не все. Потом Байден продолжил это дело, еще несколько тысяч документов он рассекретил. Но при всем при том осталось еще сколько-то тысяч документов не рассекреченных. И вот Трамп, президент Трамп, издал указ, что, чтобы рассекретить все документы по убийству JFK. Причем в этом же пакете, как говорится, идут документы по JFK, документы по убийству RFK, его брата в 1968 году, и документы по убийству Мартина Лютера Кинга, тоже в 1968 году. Надо заметить, что он дал срок 15 дней, чтобы рассекретить все документы по JFK. И 45 дней, чтобы рассекретить документы по RFK и по Мартину Лютеру Кингу, MLK. Вот еще называют кратенько. Что же дальше? Теперь по RFK поговорим, которого застрелили в 1968 году. Через 5 лет после того, как застрелили его брата. Причем он был известным лидером демократической партии, и он выиграл в Калифорнии, он выиграл праймериз от демократической партии и выступал с такой победной речью где-то там в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе в гостинице. И в этой гостинице его, он где-то там проходил мимо кухни или где, и его застрелил молодой палестинец. Они уже тогда любили убивать гражданских людей. Молодой палестинец Шерхан Шерхан, или Сирхан Сирхан, не знаю, как правильно произносить, 24 года ему. Он был зол на то, из-за того, что, я не знаю, или конкретно RFK, или вообще Соединенные Штаты просто поддерживали Израиль в шестидневной войне 67 года. Он был этим очень недоволен. Сирхан Сирхан взял и застрелил RFK. Вот такая история. Его, соответственно, тоже обвинили в убийстве первой степени и приговорили его к смертной казни, но потом смертную казнь ему заменили на пожизненное. То есть он где-то, я не знаю, он еще жив или не жив, скорее всего, может и не жив. А может и жив, не знаю. Но вот такая история. Его сын, вот который сейчас в администрации Трампа, такой, у него голос такой, у него какая-то проблема со связками. Он очень такой грамотный, образованный человек, но говорит он как бы как с каким-то напрягом. Да, и его сын RFK Jr., я думаю, одна из основных причин, по которой он отказался от борьбы за президентство и поддержал открыто Трампа. Он вообще был вначале в демократической партии, потом он стал независимым. Как независимый он подавал на то, чтобы стать президентом во многих штатах. Он там прошел, где-то не прошел. Но он отказался, увидев, что у него шанса нет, и поддержал Трампа, и согласился быть у него в кабинете, ну или в администрации, скажем так. Потому что, скорее всего, Трамп ему пообещал, что ты узнаешь правду о своем отце, и я это все рассекречу. Будет это так или нет, опять я не знаю, но указ есть. Ну и третий герой этой истории – это Мартин Лютер Кинг Джуниор. Он реверент, я не знаю, как это называется по-русски, церковный сан такой. Он был большим общественным деятелем. И он боролся за то, чтобы люди были равны. Он черный. И есть ли у меня его фотография? Не знаю. Может и нет. Нет, наверное. Но не суть. Вы видели его 100 раз. Он стоял на балкончике таком, на втором этаже мотеля. И его застрелил каким-то снайперским ружьем человек, которого просто сказали, что он просто расист. Этот человек был вообще... В тюрьме отсидел, и он, похоже, он убежал из тюрьмы. где-то там нашел эту винтовку с оптическим прицелом и его застрелил. Его словили тоже вот этого. Его зовут Джеймс Эрл Рэй, убийцу. Убийцу Мартина Лютера Кинга. Его тоже словили, ему дали 99 лет. Опять же, я не знаю, сидит, не сидит, но такая история. Это такие темные, мрачные пятна на истории Соединенных Штатов Америки. И я, конечно, только за то, чтобы люди знали правду. Миллионы книг были выпущены на эти темы, кто убил, и одного, другого, третьего. Но теперь, может быть, мы что-то узнаем. Ну, по крайней мере, больше, чем мы знаем сейчас. Вот такая история. Давайте почитаем ваши комментарии. Сергей пишет: Яков, здравствуйте. Black Cat пишет: Яков, прокомментируйте разговор Трампа и датского премьер-министра по поводу Гренландии. Вы знаете, если честно, я в новостях слышал, что они поговорили резко. И еще сам не читал. Может быть, завтра или послезавтра. Ну, не знаю. Так, ужасно, что эти малыши с мамой не попали в первую очередь. Ужасно. Я боюсь худшего. Не хочу даже думать. Антон пишет: «Гутен таг», Макс Юэй пишет: «А я бы не сильно переживал, если бы убили президента. А если бы соседнего президента, так вообще порадуюсь». Это нехорошо, Макс Юэй, нехорошо. Желать смерти кому бы то ни было. Хотя вообще в Украине, я уверен, что половина страны, если не больше, желает смерти одному человеку. Не будем упоминать его имя в суе. IT-мен пишет: «Яков, привет, слыхали новость, что в Приднестровье закрыли людям отопление и выключили свет по 5 часов в день. С 1 января такое положение, а в Молдове свет и газ поднялся на 100%. И винят, угадайте, кого?» Я не знаю, кого винят. Наверное, винят Зеленского. Не знаю, кого винят. Путина уже вас никто не винит. Даже в Молдове, мне кажется. Black Cat пишет: «США своих проблем хватает. Зачем ему, Якову, еще заботиться о Приднестровье и цен на газ?» Это правда. Это правда. Да, хорошо, переходим к следующей теме нашей программки или программы. Эта тема касается прежде всего украинцев. Трамп приостанавливает. Ну, я говорю, когда я говорю Трамп, это значит его чиновники, его руководство. Трамп приостанавливает программы по приему иммигрантов, включая украинцев. Он останавливает программы по приему иммигрантов из 5 или 6 стран. Но моих слушателей, естественно, интересует больше всего, что будет с украинцами. Вы знаете, наверняка, многие из вас знают, может быть, не все, что существует у нас программа в Штатах, которая называется U for U. Пишется буква U, 4 U. Uniting for Ukraine. То есть объединимся для Украины или за Украину. По этой программе, я не знаю, какое количество всего на сегодня было принято. Данные, которые известны за сентябрь 2023 года, на то время 150 тысяч украинцев были приняты в США по этой программе при условии, что у них есть спонсор финансовый, который подписывает бумаги, что, мол, они не сядут на шею государству, а я, мол, буду им помогать финансово, чтобы они не зависели. Эта программа называется, как у нас это называется, по паролю. Если вы будете искать слово «пароль» в словарях, то там будет почему-то написано условно-досрочное освобождение, но это не о том. Это просто временное прибытие в Соединенные Штаты Америки при условии, что есть спонсор в Америке, который берется на себя обязательство этих людей поддерживать. Вот. Такая программа, если тогда было 150 тысяч, не знаю, сколько сейчас, но я это все знаю из первых рук, потому как мы тоже приняли 2 человек, наших родственников с Украины, которые у нас живут уже больше, чем год, по этой программе. И вот теперь получается, что эта программа продлена не будет. Не будет. Ну, по крайней мере, скажем так, он немедленно приостановил действие этой программы на какое-то время. До чего, до какого решения он приостановил, непонятно. И я читал форумы здесь, которые, украинцев, которые находятся в Майами, они уже пишут, что вот, расскажите, как так вот человек получил письмо, что ему это дело опровнули, одобрили, разрешили въезд в Украину. И там есть такой документ, называется Travel Authorization. Просто листик бумаги, который сам распечатываешь, там стоит номер, и по этому номеру без всякой визы американской люди въезжали в Штаты. Ну, естественно, есть те, которые проверили спонсора, поняли, что он может финансово содержать этих людей, и, в общем, бумажку прислали и пускали. Так вот, эти люди стали уже сегодня получать имейлы о том, что им отказано. Еще 3 дня назад им писали, что да, ваш спонсор прошел все проверки и все хорошо, и теперь ждите travel authorization, разрешение на путешествие, так называемое. И тут же приходит следующий имейл, который говорит нет. Некоторые были люди, там одна писала женщина, мой сын получил одобрение и travel authorization в октябре месяц. Сегодня уже, слава богу, конец января. И купил себе билет на конец января. В октябре он получил одобрение, в конце января у него уже был билет, чтобы лететь. И теперь он не знает, что ему делать. Его пустят вообще или не пустят. У меня вопрос такой к этому сыну, если бы я мог его задать. Чего ты там сидел? Если ты пытаешься выехать из Украины по такой программе, значит, тебе там очень плохо, ужасно, и ты должен как можно быстрее убежать из этой страны. Но этот человек решил, он закончит свои дела пару месяцев, и тогда только уедет. Я потом начал смотреть, есть ли вообще, есть ли эта статья, вернее, описано ли это в украинской прессе. Да, я нашел статью какую-то в украинской прессе, но у меня не... статья, в общем-то, говорила то же самое, что я вам сейчас сказал. Но меня удивили комментарии под этой статьей. Один пишет, зачем нам, украинцам, эта информация вообще? Другой пишет, что они типа сильно умные, которые уезжали, так, мол, им и надо. Сочувствия никакого я не увидел. Почему? Вы вот скажите мне, вы тоже считаете, что те люди, которые смогли выехать из Украины и находятся в других странах, вы их не любите? Или как? Расскажите. Вот. Помимо Украины, если кому интересно, такие же программы существовали для Кубы, для Гаити, Венесуэлы, наверное, еще какие-то были страны и так далее. В общем, администрация Трампа режет на куски многие вот эти инициативы, связанные с иммиграцией. Что вы можете сказать по этому поводу? Есть ли у вас какие-то знакомые или родственники, которые въехали в Соединенные Штаты по такой программе U4U? Если у вас такие люди есть, были ли у них настоящие спонсоры, типа меня? Либо они заплатили деньги фейковым спонсорам. То есть человек просто брал деньги, берет деньги с украинцев. Я не знаю сколько, там 2-3 тысячи или 2 тысячи человек, я где-то читал. А потом он заполняет документы. Эти люди получают travel authorization, приезжают в Америку и никогда даже не видятся с этим спонсором. Ever. И как-то выживают сами за свои какие-то сбережения. Знаете ли вы что-то? Если у вас такие знакомые, если есть, какая у них ситуация? Расскажите. А пока давайте я почитаю ваши комментарии. Black Cat пишет, Яков... Нет, не Яков. США в своих проблем хватает. Зачем Якову еще... Нет, это я рассчитал. Опять Black Cat пишет, Яков, слушал тебя еще с тех времен Америки, где был Дима из Чикаго. С трудом переучивался в 57 лет на новый язык программирования и ненавидел его. И Умпутун, который на Хаммере ездил. Они живы? Наверняка, я не знаю, я с ними не общаюсь, но почему им быть не живыми? Я им, по крайней мере, желаю всего наилучшего. Смайли Джек пишет, а вы завжди відповідаєте на риторичные запитания. Це є риторичные запитания, бо я не знаю, про що ви мовите. Мне нечего вам сказать пока. Пока вы не скажете. Так, окей, окей. Давайте посмотрим еще какие-то новости вкратце. Новости вкратце, а это конкретно про Фаучи. про доктора Фаучи, которого, у которого убрали государственную защиту. То есть, когда Фаучи был у руля, вы помните доктора Фаучи, да? Который главный был со стороны Америки по инфекциям в связи с пандемией. Он прославился, может быть, не очень хорошо прославился, но тем не менее. Ему стали тогда еще приходить всяческие угрозы жизни за плохое поведение. И тогда еще Байден сказал, что окей, мы к тебе представляем security, то есть защиту. Я не знаю, один или два человека, как они это организовывали, или три, охраняли доктора Фаучи. Теперь Трамп сказал, что... Вернее, я забыл вам сказать, что охраняли доктора Фаучи за государственный счет. Представлена была эта охрана. И Трамп сказал снять охрану государственную. Если он хочет, пусть он нанимает охрану себе сам, но государство не должно ему платить за это дело. Вот он у меня есть здесь в таком небольшом видео. Вот здесь, видите, доктор Фаучи, Энтони Фаучи. Говорят, что он врал под присягой в Конгрессе, говорят, что Соединенные Штаты Америки не финансировали вот эти работы в Уханьской лаборатории, а на самом деле вроде бы финансировали. Ну, в общем, Трамп снял с него такую защиту за деньги государства. Ну, снял и снял. Буквально пару вещей я хочу сказать вам, какие-то наблюдения. Вернее, до наблюдений еще хочу сказать, что у меня вчера была годовщина. Именно вчера, 24 января, 33 года назад, я приехал в Соединенные Штаты Америки. 24 января 1992 года. В общем, срок не маленький, конечно. И я рад, что я принял такое решение. Ну, я его принимал раньше, но были какие-то обстоятельства. И я не жалею, что я 33 года нахожусь здесь, в Америке. И, ну, все. Годовщина. Можете меня поздравить, можете выпить за меня рюмочку чего-нибудь, но вы должны знать. Такие серьезные даты, красный день в календаре, не мешает знать. Наша... Немножко про местное впечатление какие-то, про наш лыжный курорт, в котором я нахожусь. Я не видел еще такого засилья бразильцев. Напомню, знаете, это страна, где очень много диких обезьян. Так, по крайней мере, мы ее представляли. 70% людей, это мне сказал бразилец, с которым мы катались в одной группе, говорит, 70% людей в этом курорте из Бразилии. Я ему говорю, и детей много, я ему говорю, что у вас каникулы в школе в Бразилии, в детской? Он говорит, у нас не просто каникулы, у нас лето. У них там сейчас лето, и 2 месяца, дети в школу не ходят, и они здесь. Но почему-то у меня, по крайней мере, было такое отношение, может быть, это американская имперскость. Я вообще похож на имперца или нет, как вы думаете? Но мне казалось, что они не очень обеспечены финансово. И все-таки такая поездка в Европу должна очень сильно ударить по кошельку любого бразильца. Но, тем не менее, они каким-то образом приехали и enjoy it life. Хорошие такие ребята. Язык, мне кажется, у них язык португальский. И португальский я слышал только, когда я слушал песни «Сезари и воры». Был 3 дня в Рио много лет назад. Сейчас мне что-то показалось, что язык чем-то напоминает молдавский. Вам не кажется, если кто знает португальский, молдавский, если есть такие лингвисты? Да, и ты катаешься неделю, и к концу недели у нас в этой сети курортов такая была традиция, негласная традиция. Группа сбрасывается какие-то мелкие деньги, собирает вместе, и инструктор, который с нами катался все это время, инструктору дают, как это называется, тип, чаевые, конвертик, по Спасибо большое. Тем более инструкторы все классные здесь, добродушные, все очень хорошо катаются, пытаются помочь, рассказать, как и что, и все такое. И я вижу, что у меня в группе только один я не бразилец. Вы можете мне поверить, что я не бразилец? Я не бразилец, я вам это отвечаю. И я думаю, они не знают же про такую традицию, и поэтому надо им сказать, чтобы наш инструктор тоже получил какие-то чаевые. И там одна женщина из Бразилии, Паола вообще-то. Я ей говорю: Паола, ты можешь своим всем передать, что тут есть такая традиция, что в конце недели нужно дать чаевые, ну, например, по 10 евро с человека. Я говорю, я ей сказал про 10 евро, опять же, потому что я понимал, что это не очень состоятельные люди, и ну пусть по 10 дадут. Она говорит: хорошо, я скажу своим. Потом где-то через часик она мне говорит: все, все согласны, все завтра принесем, по 25 долларов, евро вернее, по 25 евро с носа, по 50 с пары. Я прямо так обрадовался, а сам все думаю: блин, ну как можно недооценивать бразильцев? Ну как? И что это вообще за отношение? Если, а ведь мы давали больше, мы давали по 20 евро обычно с группы. Давали так давали, скажи, не смогут, значит не смогут. Я себя даже как-то почувствовал некомфортно, что я никого не унизил, конечно, но у меня в голове, почему я думаю, что все бедные? Почему я думаю, что 20 евро или 25 евро – это огромные деньги для кого-либо? Неправильно, это неправильно. Да, ну, в течение этой недели катательной в столовой сначала стали появляться люди, рука в гипсе висит. Вчера я уже видел одного на костылях. Так что, enjoying life по полной. Ну, слава богу, мы откатались нормально. То есть без травм, без ничего. Вот. Детки хорошие. Одна стоит в лыжах, в костюме, с палками и соска во рту. Вот это я понимаю, лыжница. В общем, такие дела. Да, и залетел я так странно. Хочу предупредить мужиков, чтобы вы так не залетали. Сидим мы, короче, пару дней назад в ресторане ужинаем. Море народу сидит. Ну, это такое, знаете, как all-inclusive place. И тут проходит женщина одна. Проходит такая стройная женщина в красивом платье. Такой черно-красный такой дизайн, узоры на ней какие-то. Я говорю своей жене, говорю: посмотри, какое красивое платье у нее. Она на меня так смотрит и говорит: ты что, забыл, что у меня точно такое платье есть, это платье Дольче Кабан. Я такой: блин. Ну, она же не то, чтобы она его на работу бегала и носила каждый раз там к сынку. Once in a while она его одевала, и я забыл. Люди, мужчины, внимательно посмотрите на все платья своей жены. Или напишите мне, знаете ли вы, если сейчас вам навскидку сказать, какие платья у вашей жены, вспомните ли вы его? Если вспомните, напишите мне. Ну, например, белое в горошек у моей жены есть. Или зеленое с ромашками. Что-нибудь такое. Ну, одним словом, я попал в просак, жена на меня особо не обиделась, конечно. Но, тем не менее, я вас просто хочу предупредить, чтобы вы не попали в такой просак. Оставили вы какие-то еще комментарии или нет? Так, давайте посмотрим. Яков, мои поздравления, пишет Татьяна. Так, Аким пишет: Трамп тоже богатый, надеюсь, за охрану будут платить сам после своего срока. Не знаю, не знаю. У Трампа и его жены охрана будет пожизненно, считает Black Cat. Смайли Джек пишет: молдавская, церу-муромская. Да, это я понимаю, это вообще один к одному, но по звучанию. РКДК, поздравляю, Яков, я приехал на один месяц раньше вашего, Яков, тоже туристом. Через 4 года выиграл грин-карту. Ну вот, видите, коллеги, коллеги. И я вас поздравляю, РКДК. Так, Бегемот пишет: як Паганель учив іспанську, переплутав і вивчив португальську. З кого схожі вони найбільше? Это интересно. Интересный комментарий, бегемот. Я сейчас скажу кое-что. Я перейду, что написал бегемот, написала. Как Паганель учил испанский язык, он перепутал и выучил португальский. Больше всего они схожи. Короче, анекдот такой. Приходит один, тут в Америке у нас все происходит, один еврей к другому, у второго ресторанный бизнес, и он видит, у него работают китайцы, и они официантами работают, между собой разговаривают на идыше. Он ему говорит: «Хаим, как ты смог сделать так, что эти китайцы разговаривают на идыше?» Он говорит: «Тихо, они думают, что они говорят по-английски». Так и у вас, португальским и испанским. Так, Яков, будет ли в Украине скоро жечь американские флаги? Ну, я все-таки надеюсь, что Украина не такая страна, как Иран или другие, а более воспитанная и цивилизованная. Поэтому не думаю, что будут жить американские флаги. Ненавидеть Америку будут всегда, ибо к этому вас призывают неформально, не напрямую, но подкидывают все время бензинчик в огонь, чтобы вы поняли, что враг ваш Америка. Я думаю, что это получится у вашей власти. Так. Иван пишет: а будут это, а будут то, при любых обстоятельствах Украина останется партнером США. Maybe. IT-мен пишет: португальский входит в романскую группу, куда входит и румынский, и молдавский. Вот видите, вот я что-то чувствую, я чувствую это дело. РКДК пишет: молдавский ближе к итальянскому, она была часть Римской империи. Ну да, очень даже хорошо. Ну и последнее, что я вам хочу показать, картиночку, раз уже мы говорили о платьях, картиночку покажу, показать на компании с наибольшим доходом. Revenue – это доход грязными, не чистыми, а грязными. Итак, те компании, которые продают одежду, самые богатые. Numero uno – LVMH, Louis Vuitton. Louis Vuitton зарабатывает 95 миллиардов долларов. Dior, тоже французская, 84 миллиарда долларов. TJX, я не знаю, что это за компания, никогда не видел такую одежду. Странно, 56 миллиардов долларов. Nike – четвертое место, 48,9. Inditex, не знаю, 40. Это, наверное, что-то индийское. Adidas, 24 миллиарда. H&M, 22 миллиарда и так далее. Есть пару компаний, которые очень дешевые. На девятом месте, вот, например, Ross компания, магазинов море. Море магазинов, в которых, как они говорят, продаются вещи более-менее известных дизайнеров, но по сниженным ценам, которые уже не модны. Они, и есть вот в последнем 15-е место Burlington Factory, так называются их обычно магазины, там они продают свои вещи. Gap, такая вот для среди молодых популярная компания одежды. По-моему, у них общий хозяин у Gap и у Banana Republic, еще было Blue Navy или как-то так, это все одно и то же. Ну, не одно и то же, а у одной компании. Hermes, 14 миллиардов, это понятно, да. Ну, вот такие дела. Есть ли у вас одежда этих компаний? Если есть, напишите, какая, и мы с вами вместе проэнджоим. Ну, а за сим разрешите откланяться. Будьте здоровы, всего вам наилучшего. Хотелось бы, чтобы вы продолжали оставлять лайки с такой же скоростью, потому что всю эту неделю у меня больше 150 лайков, как минимум. Будьте здоровы, мира вам, пока.